Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Радик Амиров и наша авторская программа «Исламский фактор Крыма». Сегодня мы поговорим с Натальей Эдуардовной Демешко, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политические науки Севастопольского государственного университета. Здравствуйте, Наталья Эдуардовна.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы согласились поучаствовать на нашей программе «Исламский фактор Крыма». Надеюсь, название программы вас не испугало, поскольку вы, очевидно, по роду занятий и по роду деятельности, и в том числе живете рядом с крымскими татарами, знаете не понаслышке ислам, знаете ситуацию политическую. Я думаю, что вас это не испугало.
Конечно, нет. Мои научные интересы как раз-таки лежат в этой плоскости в том числе.
Вы молодой человек, в отличие от нас, старшего поколения, которые видели разные моменты, эпохи и вехи истории. Вот вы в таком молодом возрасте стали свидетелем весны 2014. Но в то же время, я думаю, что вам есть что сравнить период Украины и период России в Крыму. В двух словах, Наталья Эдуардовна, если можно, расскажите, пожалуйста, до российский период, до 2014 года и после. Вот вы как политолог, как специалист своего дела, как эксперт, что вы можете сказать и с чем что можете сравнить?
Если говорить про исламский фактор Крыма и положение крымских татар до 2014 года и после, то тут стоит отметить важные моменты, на мой взгляд. Во-первых, безусловно, после воссоединения Крыма с Россией крымско-татарский вопрос начал решаться на законодательном уровне. Мы все с вами знаем про реабилитацию ранее депортированных народов, мы знаем про социально-экономическое обустройство, про различные инициативы, которые предпринимаются в отношении религии, культуры, поддержки национальных культур и так далее. Видим, как работают различные средства массовой информации, в том числе, которые занимаются национальной проблематикой и которые непосредственно связаны как раз-таки и с крымско-татарским фактором. До 2014 года, если говорить про этот аспект, то в основном тема была исключительно политизированной. Крымско-татарский фактор воспринимал украинским политическим истеблишментом исключительно как определенный ресурс для оказания воздействия и ослабления позиции России в Черноморско-Средиземноморском регионе. В настоящий момент это продолжается. Я мониторила в том числе и законодательство украинское. В общем-то, там очень хорошо видно пики активности. Только после 2014 года начали предприниматься какие-то действия по, допустим, там, признанию крымско-татарского народа как раз-таки коренным народом Крыма и так далее. То есть все эти действия явно предпринимались уже после воссоединения Крыма с Россией. И в настоящий момент украинская сторона в основном апеллирует к крымско-татарскому фактору для того, чтобы оспорить воссоединение Крыма с Россией. Это хорошо было видно на крымской платформе, которая проходила 23 августа, уже третья по счету. И там в том числе исламский фактор Крыма всячески использовался и актуализировалось его значение.
Наталья Эдуардовна, вот очень интересно то, что вы сказали про исламский фактор крымских татар, и как официальный Киев пытается использовать. А как? Приоткройте шторку.
Во-первых, стоит отметить постоянное указание на якобы притеснение крымских татар, которые проживают на территории Крыма со стороны российских органов власти. Постоянно возникают заявления об этом. Это фигурирует в украинских средствах массовой информации. Это видно и по заявлениям политических деятелей, в том числе, как я уже отметила, именно после 2014 года начали предприниматься конкретные действия для того, чтобы, так скажем, на законодательном уровне решить какие-то сложные вопросы непосредственно данного народа. Мы знаем, что ежегодно на Украине 18 мая отмечается День борьбы за права крымско-татарского народа и День памяти жертв, цитата, геноцида крымско-татарского народа. То есть непосредственно Россия, как правопреемница Советского Союза, обвиняется, цитата, в геноциде, то есть в умышленном уничтожении данного народа.
Погодите, Наталья Эдуардовна, погодите, а вот период украинизации, это же было сколько лет, четверть века. Почему официальный Киев ничего не предпринимал, несмотря на разного рода режимы и президентов? Почему именно после того, как Крым вернулся в родную гавань, об этом стали говорить, эту тему стали педалировать с вашей точки зрения, с точки зрения эксперта и политолога?
Ну, конечно же, потому что это политический ресурс, потому что это политический инструмент. То есть эти действия предпринимаются не для того, чтобы реально решить какие-то проблемные вопросы, безусловно, которые существуют, каким-то образом продемонстрировать дань памяти в отношении, ну, так скажем, трагической даты данного народа. Нет, это все делается для того, чтобы на постоянной основе крымскую проблематику поддерживать и на внутриполитическом, и на международном уровне, для того, чтобы конструировать негативный образ России. Это один из инструментов, так скажем. Именно поэтому этот вопрос как раз-таки начал получать более такое активное проявление именно после 2014 года.
А вот вы же не крымская татарка, да, Наталья Эдуардовна?
Да, все верно.
Вы украинка, русская?
Я русская.
Скажите, пожалуйста, вот вы, скажем, не внутри крымско-татарского народа находитесь, тем не менее, я более чем уверен, у вас есть хороший анализ, достойные работы по крымским татарам. Как реагируют крымские татары вот на такого рода вызовы официального Киева, официальной Украины?
Тут стоит отметить, что, безусловно, та часть народа, которая проживает на территории Крыма, огромное количество людей, которые негативно оценивают как раз-таки политику Украины в отношении их народа. Масса людей, которые постоянно заявляют, критикуют, так скажем, действия со стороны украинских органов власти. Мы видим различных и журналистов, и политических деятелей, которые заявляют, что они все-таки считают, что воссоединение Крыма с Россией, наоборот, так скажем, улучшило положение их народа. Но есть та часть данного народа, которая незначительная, которая уехала на территорию Украины. Мы знаем, что есть политическая элита, которая всячески поддерживает украинские инициативы. Это непосредственно меджлис крымско-татарского народа, который запрещен на территории Российской Федерации. Они, конечно же, наоборот, очень активно поддерживают украинские инициативы. Более того, они многие инициативы и создают, и в том числе очень активно сотрудничают и с Турецкой Республикой, которая также, так скажем, отмечает, что крымские татары – это мост дружбы между Турцией и Украиной.
Но, смотрите, тот меджлис, который запрещен в России и который находится в Киеве, почему люди, ну, по сути, сбежали из родных краев, с родных территорий? Никто же им не запрещал развивать свою культуру, свою религию, свой язык. А с вашей точки зрения, тот меджлис, то руководство, запрещенное в России, этой организации, зачем они это сделали? Вот с точки зрения психологии.
Если говорить про меджлис крымско-татарского народа, который запрещен на территории Российской Федерации, я мониторила их отчеты, и по ним можно сделать вывод следующий, что, во-первых, это элита, так скажем, крымско-татарского народа, которая была ориентирована не на национальные интересы данного этноса, а как раз-таки на свои собственные интересы, и в том числе на интересы внешних акторов, непосредственно различных зарубежных государств, за счет которых реализовывались различные проекты, они получали гранты, в том числе со стороны Соединенных Штатов Америки, в том числе и со стороны Турецкой Республики. И, в общем-то, все эти инициативы, они были направлены на то, чтобы, опять же, либо сконструировать негативный образ России, либо ослабить ее, соответственно, позиции на Черноморском регионе. Поэтому как раз-таки меджлис, который запрещен в России, он отстаивал свои личные интересы, и как раз-таки очень хорошо видны различного рода инициативы данной организации. То есть как только усиливались позиции России на территории Крыма, активность его возрастала. И тем более известные факты, что лидеры лидеры данной организации постоянно выступали против размещения Черноморского флота в Севастополе. Ну, то есть мы видели это явно, и плюс они проводили различного рода мероприятия, направленные на, так скажем, противопоставление крымских татар и России. Понятное дело, что это были попытки, но они не увенчались успехом, но, во всяком случае, данная организация продолжает активно функционировать, и мы это видим, они встречаются с различными экспертами, представителями политической элиты различных стран и так далее. То есть в настоящий момент они продолжают вести активную деятельность и позиционируют себя якобы представителями крымско-татарского народа.
Вот как раз вы упомянули Наталья Эдуардовна, присутствие Турции, поскольку географически Турция близка, и по языку близка, и по религии близка, и по этносу близка, и по ментальности турки очень близки с крымскими татарами. Насколько влияние Турции демонстрируется сегодня на крымских татар?
Тут стоит отметить, что Турция после распада Советского Союза определила для себя, так скажем, исторический шанс для усиления своих позиций, в том числе и на территории Крыма. Турция очень активно, так скажем, присутствовала в жизни Крымского полуострова до 2014 года. После 2014 года все проекты, которые реализуются Турцией, реализуются на территории Украины. В настоящий момент известны факты о выделении денежных средств для покупки жилья, для строительства мечетей, культурные и научные обмены, конечно же, существуют, различные программы получения образования в Турецкой Республике. Конечно же, Турция на международной арене позиционирует себя как лидер тюркского мира. Эта концепция всячески ей поддерживается и развивается. И как раз-таки крымские татары, крымские тюрки, как они именуются, на территории Турецкой Республики, они включены в этот тюркский мир. И как раз-таки Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турецкой Республики, постоянно отмечает тот факт, что Турция раньше, в настоящее время и в будущем всегда будет отстаивать права крымских татар. Как раз-таки постоянно заявления существуют и на сайте Министерства иностранных дел, и в том числе в средствах массовой информации Турецкой Республики о том, что существуют какие-то якобы притеснения данного народа, отмечаются факты якобы незаконного задержания представителей данного народа, ну и так далее. То есть Турция в настоящий момент достаточно активна, в том числе оказывает, так скажем, влияние непосредственное, да, на Крым, но косвенное. Помимо этого еще и существует медийное пространство, они финансируют Крымское агентство новостей, Крым Хабер Аджинси. В общем-то, это СМИ, которая основная тема его – это Крым. И, конечно же, крымские татары. И там исключительно негативная риторика в отношении России присутствует. Ну и стоит отметить, что для Турецкой Республики крымско-татарский вопрос – это не только вопрос, так скажем, международного влияния, но это еще и, конечно же, внутриполитическая проблема. Почему? Потому что существовали волны миграции, их было 3, и большое количество крымских татар проживают на территории Турции. К сожалению, в настоящий момент неизвестно точное количество, потому что, согласно Конституции Турецкой Республики, все граждане, которые проживают в Турции, являются турками.
Конечно.
Но при этом существуют, да, дернеки крымско-татарские, которые, как ни странно, очень активны после 2014 года. Они занимаются не только культурно-образовательными проектами, гуманитарной помощью, но и занимаются политической деятельностью именно антироссийской направленности. В настоящий момент их там более 50. Была создана в 2015 году платформа крымско-татарских организаций Турции. Инициатором выступило Общество культуры и взаимопомощи крымских татар. И вот они сейчас проводят встречи с представителями научно-экспертного сообщества, где активно обсуждают особенности, цитата, повторной оккупации Крыма России, нарушение якобы прав крымских татар на полуострове, Помимо этого они организовывают митинги возле посольства России, акции протеста, публикуют заявления различного рода и, кроме того, конечно же, различные мероприятия проводятся, которые должны, так скажем, напомнить про негативный опыт взаимодействия России и крымских татар. Отмечается, что вот с 1783 года существуют различные притеснения. Вот. И, кроме того, они еще и публикуют отчеты о правах человека. Публиковали они такой отчет в отношении Крыма и Татарстана, и он, конечно же, был негативный.
Наталья Эдуардовна, знаете, таких организаций очень много, не только в Турции, честно говоря, да, которые работают и против крымских татар, и против греков, и против русских, против всех-всех-всех, кто эти есть. Тем не менее, прошла встреча президентов России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации вообще в плане геополитики и международного положения. Я думаю, что вот те организации, которые вы перечислили, они не делают погоду в международном положении, в международной жизни, потому что встреча президентов двух стран еще раз показала, что в целом, да, там без каких-то деталей мы умеем находить общий язык. Я думаю, что это надо учесть.
Здесь турецкий баланс существует. Турция одновременно балансирует между Россией и Западом. Это известный факт, безусловно. Но при этом Реджеп Тайип Эрдоган заявляет на крымской платформе как раз-таки о том, что Турция все-таки не признает, цитата, воссоединение Крыма с Россией. И одновременно с этим отстаивают права крымско-татарского народа, которые якобы притесняются со стороны российских органов власти. Конечно же, одновременно с этим существуют определенные договоренности между нашими государствами. То есть здесь мы просто наблюдаем турецкий баланс, который, так скажем, существует, и Реджеп Тайип Эрдоган просто виртуозно, да, выполняет,
как умелый политик, как хитрый лис,
национальные интересы своего государства, безусловно. Но это не отменяет того факта, что крымско-татарский вопрос для Турции является как раз-таки тюркским элементом, тюркским фактором.
Да, это понятно.
Как на Украине, так и в России.
Не только.
Дает возможность оказывать, да, значительное влияние на баланс, в том числе в Черноморском регионе. То есть они, конечно же, это используют для своих национальных интересов.
Турция действует не только в своих интересах, не только с Россией, не только с Украиной, но и со странами Ближнего Востока, и со странами Средней Азии, если вы понимаете, вы же прекрасно понимаете влияние Турции, желание Турции, да, вот именно тот тюркский фактор, о котором мы говорим. А Наталья Эдуардовна, скажите, пожалуйста, вот на днях было назначение Рустема Умерова официальным Киевом на высокий пост, да, скажите, пожалуйста, вот это назначение Рустема Умерова крымского татарина, это носит такой политический характер, некий политический оттенок, или все-таки неважно для официального Киева, кого выдвигать на столь высокий пост?
Конечно же, я думаю, что здесь это назначение неспроста. Конечно же, это в том числе и политический вопрос. Стоит отметить, что вот новый министр обороны, да, Украины Рустем Умеров окончил крымскую гимназию-интернат для одаренных детей в селе Танковом, которая, кстати, финансировалась Гюленом. Да, в общем, тут тоже турецкое влияние присутствовало. Он, правда, сейчас проживает в США, его деятельность запрещена на территории Турецкой Республики, но все же, и он, в общем-то, получил образование достаточно хорошее, в том числе по грантам отправлялся и обучаться в Соединенные Штаты и так далее. Конечно же, это вопрос в том числе политический, так же, как, допустим, заместитель министра иностранных дел Украины Минея Джапар, крымская татарка по происхождению, она также постоянно, так скажем, актуализирует крымско-татарский вопрос в украинской политике, поэтому, конечно же, это еще имеет и политическое измерение.
У нас осталось буквально несколько минут, и поэтому вопросы такого частного характера. Вот вы как специалист, как эксперт, как бы охарактеризовали крымских татар, народ? Вот вы как молодой специалист, но в то же время как преподаете в ВУЗе, вы, наверное, наблюдали, видели воочию во время общения с крымскими татарами. Каков народ, на ваш взгляд?
А вы имеете в виду в политическом плане или
нет,
вот в личностном?
Нет, давайте вот без политики, давайте, они добрые, злые, они ленивые, они трудолюбивые. Вот какой бы вы характер, какими словами дали характер этому народу?
Вы знаете, мне кажется, ну, стоит отходить от таких общих категорий в отношении различных национальных групп и так далее, потому что у каждого народа есть как выдающиеся деятели, так и люди, которые, скажем так, ну, не отличаются прекрасными человеческими качествами и так далее. Но если говорить в общем, общее представление, то, конечно же, я думаю, что мы все отмечаем и прекрасную культуру, и такой мелодичный язык, и прекрасную кухню. Поэтому крымско-татарский народ, как и другие народы, которые проживают на территории Крыма, это, знаете, такое украшение нашего крымского полуострова, без которого, в принципе, Крым немыслим. Поэтому, конечно же, исключительно положительные эмоции вызывает и история, да, достаточно трагическая. Но одновременно с этим народ смог выстоять и в настоящий момент строит будущее нашего Крыма вместе с другими народами, которые проживают на нашем полуострове.
Какие прекрасные слова. Поэтому мы говорим спасибо большое Наталье Эдуардовне Демешко, кандидату политических наук, доценту кафедры политические науки Севастопольского государственного университета. Наталья Эдуардовна, я очень благодарен за откровенный разговор, за, может быть, даже непростой, такой спорные моменты, да, которые мы с вами обсудили. Благодарен за то, что вы согласились принять участие в нашей программе «Исламский факт Крыма», и я думаю, что мы не первый раз с вами увидимся и поговорим еще раз, потому что история развивается очень быстро, и нам есть что обсудить, с чем-то согласиться друг с другом, с чем-то не согласиться с друг другом. Спасибо вам большое, Наталья Эдуардовна.
Да, спасибо.
С вами был Ради Камиров и программа «Исламский фактор Крыма». До следующих встреч. До свидания.